Мнения ученых-джентльменов, сделавших это открытие, сходятся на том, что эти кости являются останками доисторической расы людей. Они не напоминают ныне существующей расы индейцев. Также эти надмогильные возвышения по своей форме и конструкции не соответствуют ни одному из подобных сооружений ныне существующих племен Америки. В этих возвышениях тела найдены в сидящей позе. Среди костей обнаружены каменные орудия, например, кремниевые ножи, кремниевые скребки, и все они другие по форме отличаются от наконечников, стрел, боевых топоров и других каменных орудий, какими пользовались туземные индейцы, когда их открыли белые. Джентльмены, в чьем ведении находятся эти любопытные кости, поместили их у доктора Фоу на Майн-стрит. В их намерение входит произвести дальнейшие и более тщательные исследования упомянутых возвышений и утесов, находящихся против города. Они сделают доклад о своих трудах на следующем собрании Академии наук. К тому времени они надеются быть в состоянии высказать определенное мнение по поводу находок, однако уже теперь определенно установлено, что скелеты принадлежат расе, ныне несуществующей. Автор недавнего и очень тщательно разработанного труда нашел какие-то причины, чтобы посмеяться над соединением сынов Божьих с дочерьми людей, которые были прекрасны, как сказано об этом в книге «Бытия» и описано во всех подробностях в чудесной легенде. Книге Еноха. Тем более жаль, что наши наиболее ученые и либеральные люди не применяют своей точной и безжалостной логики на выправление односторонности путем поисков истинного духа, который продиктовал эти древние аллегории. Этот дух определенно был более научен, чем скептики могут это допустить. Но с каждым годом несколько новых открытий могут подтвердить справедливость древних высказываний, пока, наконец, вся древняя мудрость будет оправдана. Одно, по меньшей мере, было доказано в еврейском тексте, а именно, что существовала одна раса, состоящая из чисто физических тварей, другая же была чисто духовная, эволюция и преобразование видов требовали заполнения этого разрыва между этими двумя, и это было предоставлено способнейшим антропологам. Мы можем только повторять философию древних, которая говорит, что соединение этих двух рас произвело на свет третью расу – адамитов. Разделяя натуры обоих своих родителей, эта новая раса в одинаковой степени приспособлена для существования и в материальном, и в духовном мирах. Рассудок человека соединен с его физической половиной, чтобы человек мог сохранить свое верховенство над низшими животными и подчинять природу своим надобностям. Его совесть соединена с его духовной половиной и служит безошибочным водителем среди натиска чувств, ибо совесть выражается во мгновенном ощущении, что правильно и что неправильно, и это ощущение может дать только дух, который, будучи частью божественной мудрости и чистоты, абсолютно чист и мудр. Подсказывания совести независимы от рассудка и могут четко проявляться тогда, когда им не препятствуют низшие влечения нашей двойственной природы. Так как рассудок является способностью физического мозга, то о нем справедливо можно сказать, что он только делает выводы из предпосылок и, будучи в полной зависимости от информации, сообщенной ему чувствами, не может зависеть непосредственно от духа. Последний знает, следовательно, всякие рассуждения, подразумевающие дискуссии и доказательства, ему бесполезны. То же и всякое существо, которое можно рассматривать как непосредственную эманацию вечного духа мудрости, оно должно рассматриваться как обладающее теми же самыми свойствами, как та сущность, частью которой оно является. Поэтому до некоторой степени логично, что древние теурги утверждали, что разумная часть человеческой души, дух, никогда не входила целиком в человеческое тело, а только осеняла его более или менее через неразумную или астральную душу, которая служит посредником между духом и телом. Человек, который в достаточной степени победил материю, чтобы получать непосредственный свет из своего «аугейдес», чувствует истину интуитивно, Он не мог бы ошибиться в своем суждении, несмотря на все софизмы, подсказываемые холодным рассудком, ибо он озаренный. Следовательно, пророчество, предсказание и так называемое божественное вдохновение являются просто следствием этого озарения свыше от нашего собственного бессмертного духа. Сведенборг, придерживаясь мистических учений философов герметизма, посвятил ряд томов проливанию света на внутренний смысл книги «Бытия». Сведенборг, несомненно, был природным магом и ясновидцем, он не был адептом, поэтому, как бы точно он не следовал методам истолкования, применяемым алхимиками, он частично остался безуспешным. Тем более, что человек, избранный им в качестве модели этого метода, хотя и был великим алхимиком, был адептом не более, чем сам шведский ясновидец в полном смысле этого слова. Евгений Филолет не обладал высшей пиротехникой, если прибегнуть к терминам мистических философов. Но хотя оба упустили всю истину со всеми подробностями, Сведенборг фактически дал то же самое толкование первой главе книги «Бытия», что и философы герметизма. Ясновидец, так же, как и посвященные, несмотря на свою завуалированную фразеологию, ясно показывает, что первые главы «Бытия» имеют отношение к возрождению или новому рождению человека, а не к творению нашей Вселенной и ее венчающего произведения человека. Тот факт, что термины алхимиков, такие как соль, сера и ртуть, преображены Сведенборгом в сущность, причину и следствие, не задевают скрытые идеи разрешения загадок книг Моисея единственным возможным методом – методом, употребляемым герметистами, методом соответствий. Его учение о соответствиях или герметическом символизме – это учение Пифагора и каббалистов как наверху, так и внизу. Это также учение буддийских философов, которые в своей еще более абстрактной метафизике, перевернув обычный способ определений, даваемых нашими наиболее эрудированными учеными, называют образы невидимого мира единственными реальностями, а все остальное – следствие причин или видимые прототипы – иллюзиями. Как бы противоречивыми ни казались их различные объяснения Пятикнижия по своей поверхности, все они стремятся доказать, что священные писания всех стран, Библия, так же, как веды или буддийские писания, могут быть поняты и тщательно просеяны лишь при помощи света герметической философии. Великие мудрецы древности, мудрецы средних веков и мистические писатели нашей современности все были герметисты. Или свет истины просветил их через их способность к интуиции, или, как результат изучения и регулярных посвящений, фактически они приняли метод и пошли по пути, начертанному такими людьми, как Моисей, Гаутама Будда и Иисус. Истина, символизированная некоторыми алхимиками, как небесная роса, опустилась в их сердца, и они собирали ее на вершинах гор после того, как разослали чистую льняную ткань, чтобы принять ее. И таким образом, в одном значении, они обеспечили каждый себя и по-своему универсальным растворителем. Сколько им было позволено поделиться с другими – это другой вопрос. Та завеса, которая, по словам Писания, закрывала лицо Моисея, когда, спустившись с горы Синай, он учил народ Слову Божию, не может быть снята по воле только одного учителя. Это зависит от слушателей, снимут ли они тоже завесы со своих сердец. Павел высказывает это просто, и его слова, адресованные коринфянам, могут быть приложены к каждому мужчине и каждой женщине во всех веках мировой истории. Если их умы ослеплены сияющей кожей божественной истины, то будет или не будет убрана герметическая завеса с лица учителя, она не может быть убрана с их сердец, если они не обратятся к Господу. Но последнее название не должно быть отнесено ни к одному из трех антропоморфированных лиц Троицы. Но Господу, как его понимают Сведенборг и герметические философы, то есть Господу, который есть жизнь и человек.